Я хочу коснуться сегодня наших недельных глав, предыдущей и следующей, и Пурима, к которому мы приближаемся. Мы все, то есть, не знаю, не скажу все, но просто про себя, я вырос в мире, где вот такое явление непонятное. Все говорят, что я еврей, а что такое еврей, я не понимал, не знал. И мы сейчас знаем немножко больше. Но все-таки надо понять, что это за явление. Называется еврей. Давайте просто мы это поймем четко. Все народы мира знают, что есть евреи, есть другие. Это не некоторая новая вещь для кого-то. Это не... В чем суть этого? И в чем это нас обязывает? Я говорил там не раз, что евреи — это народ... стоит один против всех. Авраам Иври назывался Авраам Иври, он стал с одной стороны, слово «эвер» — это одна сторона, весь мир на другой стороне. Весь мир поклонялся идолам, Авраам выбрал единого Бога. Это вот называется Авраам Иври. То есть суть нашего народа — это знание о Творце, и это не то, что есть необходимость другим противостоять. Наоборот, самый лучший вариант был бы, что наш народ бы приветственно нес всем народам мира знание единого Творце, о необходимости принять на себя бремя его царства, исполнить его волю. Это, в принципе, замысел нашего народа, как это пишет и Рабшим Жирафоль Гирш, и Нацив и Макдовар. Это самые простые. Это сказано уже пророками, сказано. Это не вещь новая. Но пока это еще не произошло, с помощью это мы этого достоимся специально после прихода Машиаха. Но пока это не произошло, есть это противостояние. И нам надо понять, в чем глубина этого противостояния, то надо исправить. Я хочу это объяснить на наших главах и на темы Пурима. Мы читали сейчас в предыдущей главе, что у нас есть заповедь строительства храма «Асули Мигдаш, Шаханте Бесахам». «Построите мне святилище», — сказал Всевышний, — «я буду присутствовать, я свою шхину помещу в них, среди них». Это есть истинное освобождение нашего народа. Наш народ возвращается на уровень праотцов, когда шхина была присутствовала в их шатрах. И по большому счету это есть то, как должен выглядеть наш народ. То есть наш народ создан, чтобы был народом присутствия шхины, быть народом пророков. И тут есть другая сторона медали. Мы наблюдаем противостояние Мегилат Эстер между Мордехаем и Аманом. Давайте просто поймем. Аман властвовал над всей империей Ахашвероша. Все ему падали, кланялись, падали ниц. Властвовал был величайший премьер-министр, называется, на современном языке. Какой-то один еврей не поклонялся. Что он сказал? Эйнену Шавели. Все остальное мне уже не важно. Он мне не поклоняется, мир рухнул. Тебе рухну. Кажется, там с гордыней не было недостатка у него, с гордыней. То есть то, что весь миру поклоняется, кроме царя, это не важно. Но то, что Мордехай ему не поклоняется, это катастрофа. Катастрофа. Знаете, мы находим это у очень многих народов древности, что их императоры, цари, они себя обожествляли богами, себя обожествляли. Это был фараон, это был римский император, император. То есть это, кто прибудет Хирам, это вещь не новая. То есть тут есть, это выглядит просто сумасшествием. Это правильно выглядит сумасшествием. Но тут есть не просто сумасшествие. Тут есть жизненный подход, у которого есть его предел. Вопрос, жизненный подход, что ставится во главе? Я, мое я или Всевышний? Когда ставится во главу угла собственное я, то это кончается тем, что все продолжают Богом. Должен сказать, что эта проблема, она, к сожалению, и нам не чужда. Не чужда. Есть в книге Зоар такое замечание, что когда человек гневается, как будто в нем поселяется Эльзар. Сегодня его зло начало говорит ему бить посуду в гневе. Надо с каждым поклоняться идолам. Почему бьет посуду в гневе? Объясню почему. Кто-то осмелился сделать не то, что он хочет. Так уже все не важно, все надо бить посуду в гневе. Для человека его собственное желание становится превыше всего. А тот его не сделает, он мамаш кофер байкар. Он просто вероотступник, если не исполняет его желание. Эта проблема, она касается не только каких-то, так сказать, там, римских или египетских царей, касается каждого из нас. Когда у нас пробуждается гнев, и мы где-то хотим побить посуду по случаю гнева. Тут противостоит Аману Мордехай. Он весь подчиняется Всевышнему. И никакие другие вещи его не интересуют. То есть вопрос, что мы делаем в жизни? Мы ищем, как нам поклонятся, как нас превознесут. Мы думаем, как мы сами себе памятник воздвигнем, не рукотворный, там не растет народная тропа. Или мы ищем, как исполнить волю Творца. Сказано в конце Торы, в конце книги Творим, что Всевышний выбрал наш народ не потому, что мы великие, а потому что мы незначительные. Что это означает? Сказано, так это объясняют наши мудрецы. Мы избраны, потому что мы себя преуменьшаем перед Всевышним. Мы преуменьшаемся перед Всевышним. А те, кто себя преувеличивает, ставится во главу угла, тех Всевышний отторгнул. Это очень принципиальная вещь. Это противостояние, то есть человек как властелин, хозяин, он-то диктует, что надо делать, он должен всем командовать. Это все проявление того человеческого образа, который чужд нашему народу. А здесь такое дурное начало, я говорю, что его нет. Дурное начало включается все. Но это не наше. Это подобает фараону, подобает римским императорам. Самое важное – быть во главе угла. Если необходимо стать американским президентом, или русским, это не важно. Это цель жизни – стать американским президентом. Почему? Всем властвуют, властвуют команду. У нас есть другой путь. Это, я как раз вещь от Рамы Шапира, другими словами, он сказал так. Это два подхода к жизни. Один еврейский, иудейский подход к жизни, а другой нерелигиозный. Просто что ставится во главу угла? Истинная реальность – это Всевышний, Его воля. Мы говорим «Энур мильвадо» – нет ничего, кроме Его воли. Значит, что мы отменяем свою волю перед волей Творца. Есть другой подход. Все нужно подчиниться мне. Я должен здесь стать здесь хозяином, я должен здесь властвовать. То есть человек живет по принципу, как я окружающий мир подчиняю себе. Это доходит, так сказать, до характера Амана, когда уже ничего в жизни ему не важно, если хотя бы кто-то ему не подчиняет, его не кланяется. И в итоге надо одну вещь просто понимать. Есть замечательные слова, например, Раши в разных местах. Они называются «Эвен Мелех Мелех». «Раб царя, он царь». Когда мы себя аннулируем перед истинной реальностью, мы подчиняем себя этой высшей реальности, то мы получаем влияние на эту истинную реальность. Не потому, что мы это ищем, как повлиять, а потому, что мы просто делаем, мы себя ставим как полностью подчиняем, как мы себя делаем, полностью подчиняем Всевышнему, мы прилепляемся к Нему, и так мы можем и повлиять. Я рассказывал не раз эту историю, как пришли к арабу из Бриска во время Второй мировой войны, что он хороший еврей, болел, что происходит, спросил его. Сказано, что праведник принимает решение, а Всевышний исполняет. Так пусть рав постановит, чтобы кончилась война, прекратилась катастрофа и все прочее. Ну, то есть то, что Раву из Бриска очень важно, что приходилось катастрофа, нет сомнения. Вот там и в целом, и его лично, там в Бриске осталась его жена и трое детей. Что он сказал? Ну, это уже с этой идеей уже обращались Хафец Хаим в Первой мировой войны. И он что сказал Хафец Хаим? Многие люди пытаются дать указание Всевышнему, что делать. Я стараюсь исполнять то, что Всевышний указывает. Это вещь очень принципиальная. Рабан Лейб Штейнман объяснил, что значит цадик гузер, праведник принимает решение, постановляет, Всевышний исполняет. Есть предстоящий праведник, он молится по Всевышнему, что-то очень хочет, ему что-то очень важно, что-то святое. То Всевышний по его воле, он хочет исполнить волю праведника. А не, что праведник, так сказать, раздает указы. Когда мы подчиняемся Всевышнему, мы становимся его рабами, исполняя его волю, это причина присутствия Шхины. Мы тогда поднимаемся на чрезвычайно высокий уровень. Каждый еврей должен стать подобен храму, в нем присутствует Шхина. И присутствие Шхины – это не достояние каких-то очень особых великих личностей. Это подобает каждому еврею, который принимает на себя бремя Торы, занимается Торой, строит еврейский дом. Это причина присутствия Шхины. И это истинное содержание нашего народа. Это народ, который несет в себе присутствие Шхины. Почему? Именно потому, что он отличается от других тем, что он себя принижает, а не возвеличивает. Более того, человек себя возвеличивает, это причина, чтобы Шхина его оставляла. Это сказано в Масеха Сута, как бы Всевышний сказал, что с гордецом не могу вместе находиться. С гордецом. Есть одно замечание, хочу закоснуться. Сейчас стала очень, так сказать, известна эта история, как когда Арбан Лейб Штейман, Захар Цадык Ольштуброхер, был молодым парнем, когда он учился в Ешиве в Швейцарии, его, так сказать, поймали на горячем, тот шел в Ешиву поздно ночью, там что-то свет горел, какой-то еврей поднялся, чтобы выключить свет. Это молодого парня, все это учится. Была глубокая ночь. Спросил его, кто, как тебя зовут? Сказал, Арон. А с чем ты учишься? Сказал слова, чтобы быть мерковалой шхина. Что такое мерковалой шхина? Колесница, колесница для шхины. Что означает, что через него шхина раскрывается в этом мире. Это рассказывает эту историю как нечто, что о великом достоинстве Рабан Лейб. Даже когда был уже молодым парнем, он жил в этих категориях. Это правильно. Но это не наверное все правильно. По большому счету, мы так все должны были бы жить. Это и есть суть еврейства. Народ присутствия Шхины. И это требует наше желание этого достоиться. И желание, и силы, и работа над собой. То есть народ Всевышний дал нам Тору, повелел нам построить святилище, храм, чтобы мы все стали обителю Шхины. И чтобы получилось Тору. Я специально говорю, потому что у нас сегодня нет храма. Нет храма. Но есть Шхина Багалута, Шхина в изгнании. И нам надо и в изгнании, когда мы не можем построить храм, работать над теми вещами, которые, да, приводят Шхину к нам и в Галуте. И в Галуте. В нашей недельной главе пишет Нациб, Парашат Тецавы. Там касается то, что Всевышний заповедал Моше, чтобы он повелел приготовить для него масло для Менуры. Объясняет, почему именно Моше должен был заниматься этим. Объясняет, что Менура, смысл Менуры, это было в храме два предмета, которые касались Торы. Это был один предмет, это был Арон, Арон Абрит, Скиния Завета. Там находились скрижали, там находились или внутри, или возле, дискуссия большая, была книга Торы, этот ковчег был окружен таким венцом, как пишет Раши в предыдущей главе, намек на кетер Тора, на корону Торы, и кроме того была Менура. Сказано в Сагад Бабата, тот, кто хочет набраться мудрости, должен немножко обратиться, немножко обернуться во время молитвы в сторону юга, чтобы Менура была на юге. То есть Менура – это источник мудрости. Менура – это источник божественного света. И объясняет Нациб, что была особая сгула у Менуры, что ее заповеди Менуры, которые мы исполняли в храме, это была причина расцвета Торы в нашем народе. Причина была свет Торы, особенность устной Торы, источник того, что мудрецы Торы могут открывать что-то новое, вводить новые законы. Это все источник этого в Меноре. Тут есть очень важная вещь. Пишет Нациб, что основная причина, что шхина в нашем народе, сейчас в Галуте, в особенности в Галуте, это трудно то. То есть у нас мы сегодня не можем построить храм. Мы можем хотеть его построить, начать его законного строительства, начать наши главы, которые касаются строительства храма. Кстати говоря, сделал одно маленькое, очень принципиальное замечание. Эти главы вроде бы... Почему они так подробно написаны? После этого была построена скиния завета в храме, уже больше не строили, но строили храм. То есть, когда Моше Рабейну дал Тору всему нашему народу, уже эта запись уже кончилась. Почему для нас важны все эти главы? Я думаю, что здесь написано очень много в этих главах. Написано в этих главах, как это строится, как строятся высшие миры. И когда мы это строим среди нас, это причина присутствия шхины. Детали в этом, знаете, скажем так, в книге Зоар одна из самых больших глав, это Хибаршат Трума, из самых больших, там целый том. Сейчас это только Хибаршат Трума. Почему? Потому что все трагичество скини завета, все эти главы, которые касаются сейчас строительства этого, это смысл пройти шхину в народ Израиля, они, эта вещь не изменилась. Хотя реально храм это все немножко иначе. И это нам надо знать, что мы начали настолько с того, чтобы знать, что такое еврей. Рав Пинхас всегда там говорил, что чем отличается еврей от праведного нееврея. Потому что у еврея центральная часть его жизни – это его жизнь вместе с Творцом. Это основа его жизни. То есть, перейдем это на язык наших глав. Еврей... Когда он таков, каким он должен быть. Когда он, мы все, даже если мы этого, может быть, не сможем полностью удостоиться, мы должны к этому стремиться. Еврей это должен быть стремиться к присутствию шхины. Присутствие шхины. Это то, что нам дано. Дано нам заповедь о храме, дано нам заповедь за Торой. Когда мы трудимся на Торе, сказано, это Пиркей Авот, это Масехет Брахот, то шхина присутствует, тем, кто занимается Торой. И нет у нас сегодня большего способа прилепиться к Творцу, как погрузить наши головы, наши силы, нашего тела в постижение воли Творца, которая раскрывается в Торе. Тогда наша высшая часть человека, его божественный разум, его разум, который ему дан Всевышним, прилепляется к божественному разуму, он тоже становится как бы божественным разумом, в силу того, что прилепился к Высшему. Это само является причиной присутствия шхины. Безусловно, это на условии, что он не просто учит Тору, но стремится ее исполнять, иначе это не то. Мы сейчас, незадолго до Пурима. Пурим – это очень радостный праздник. И одно из... Что мы получили заново в Пурим, мы приняли заново себя Тору, в общем, в радости. Потому что присутствие шхины, оно приходит в силу радости нашей, и радость нам добавляет. И дай Бог нам всем достоится радости в Пурим, радости в Торе. Если еще одно есть место присутствия шхины, это еврейский дом. И чтобы все, кто нужно было, еще женился и вышел замуж, кому нужно. А тот, кто уже женился, надо все-таки еще удостоиться, чтобы дом был присутствовать Шхина, чтобы дом был полон радости. Всего хорошего.